Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Я хотел поблагодарить наших слушателей и модераторов нашего форума за то, что они как бы вняли нашим вопросам, перевели определенную перекомпоновку и выделили в отдельную ветку вопросы ведущим, которых таким образом стало легче вычленить, и на которые теперь появилась возможность ответить, поскольку их накопилось некоторое количество, то мы будем отвечать кратко с тем, чтобы охватить их максимальное число. В первом ветке идет разные вопросы ведущим от Карстена. Валерий Марсович и Александр Викторович во время Майдана говорили о том, как Янукович выигрывает информационную войну, какой он молодец. Вы до сих пор считаете, что Янукович такой замечательный президент, который победил? Я, например, не считаю, что Янукович замечательный президент, который победил. И вообще-то надо побеждать не в информационной войне, а просто в войне. Информационная война – это ее какая-то часть. Информационную войну он, может быть, на каком-то этапе выигрывал, когда мы это комментировали. Потому что СМИ представляли все, как злодейские действия каких-то разнужденных майданщиков, которые жгут беркутовцев, которые не могут обороняться. Что, кстати, соответствовало действительности. Но так надо было действовать адекватно. Для этого надо было применить оружие вот тем самым беркутовцам и дать им соответствующий приказ. Американцы в Фергюсоне, когда затеяли царское волнение, дали этот приказ без замедления. Но, во всяком случае, они отстреливались чем-то совершенно адекватным. А там, где было неадекватно, там и оружие. Но здесь Янукович такой приказ не дал. В результате все это проиграл. Я не считаю, что он замечательный президент. Он не победитель.
Похвалы Януковича тоже от меня, по-моему, никогда не было. Я не помню точно слова, в которых мы хвалили Януковича, какую войну он выиграл. Что-то я сильно не припоминаю таких слов.
Я тоже не припоминаю, даже просто комментирую идею.
Да. Да, но если это было сказано, то это было сказано не про Януковича, а про то, что в России, я подчеркиваю, в России информационная война, она шла, с определенной пользой для Януковича. Здесь представляли все людей, которые атаковали его на Майдане, как из чади ада, как жидобандеровцы, вообще не пойми что, и все это представляли, что беркутовцы такие несчастные овечки, их поливают тут из коктейля Молотова, они стоят, ничего не делают, и вообще такие несчастные. Это не оказало влияния на киевскую публику. Если даже эта война в российской публике была выиграна, то конкретно на киевлян это не произвело ровным счетом никакого впечатления, даже наоборот. И они совершенно спокойно выгнали Януковича. И если даже у него были какие-то успехи на российском телевидении, выяснилось, что для мнения украинцев это играет, если не прям противоположную, то, по крайней мере, нейтральную роль. У них есть свое телевидение. Оно, кстати, достаточно разнонаправленное, там есть разные суждения. И в тот момент были разные суждения. И достаточно оперативно они... Происходит столкновение мнений, люди беседуют. В каких-то аналитических передачах, все они это дело обсуждают, дискуссии ведутся. Поэтому что?
Давай следующий вопрос. Вы считаете нормальным, что в то время, как Украина попала в Россию, сейчас в одном случае, где-то было вполне много дешевле, поддержка с основными методами, что Майдане бывали связаны с этим.
Валер, я что-то не... какие-то помехи идут сплошные.
Сейчас слышно, да?
Вот сейчас нормально. Повтори, пожалуйста.
Еще раз вопрос. Да, вопрос другу Фиртовшу Краснову. Вы считаете нормальным, что в то время, как Украина покупала российский газ по одной цене, Фиртош его покупал намного дешевле? Поддержка Краснова, Януковича и критика Майдана была ли связана с близостью к Фиртошу, который за прибыль с нашего российского газа поддерживал Януковича?
Во-первых, я Януковича не поддерживал, это раз. Во-вторых, с Фиртошем мы не друзья, а так и лично не знаком. В-третьих, отношения между Фиртошем и Януковичем были последнее время просто отвратительные, потому что у Фиртоша Янукович со своим сыном отбирал бизнес и вместе с премьер-министром Аваковым. Так что я не знаю, откуда у вас вот эти все соображения о моей дружбе с ним. о том, что, чего-то, куда-то, кто-то, у кого-то. Друзья, вы пользуетесь проверенной информацией и изучайте материальную часть. Потом я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Я даже не знаю, на что отвечать. Значит, газ, о чем я говорю? Что когда Фиртер занимался газом, он не только себе поставлял на свои заводы газ, но и на Украину целиком. И это была самая низкая цена газа, как в современной истории Украины. Когда занималась газом Тимошенко, цена газа была существенно выше. Вот они же несколько раз меняли друг друга на этой такой неформальной должности. Значит, самые нормальные условия для украинцев и бытового газа, и газа, который поступает на предприятие, было, когда этим занимался вопрос Фиртыш. Он это делает лучше всех из них. Если найдется кто-то другой, который будет лучше делать, ну, дай бог ему здоровья. По крайней мере, значит, вот эта комбинация с туркменским газом, которую Фиртыш провернул так этим успешным на протяжении нескольких лет, вот это шло замещение от «Газпрома», это было выгодно и России, это было выгодно Туркмении, это было выгодно Украине. Вот он провел эту операцию блестяще. Сколько он при этом занес взяток там в «Газпроме», в «Туркменбаши», так этим украинским там руководителям, я не знаю, скорее всего, много. Но результат он добился.
Так, следующее. До каких пор будет Валерий Марсович настаивать на том, что китайский газовый контракт, который оказался суслевым простым договором о намерениях, на самом деле прорыв во внешней политике путинский? Если вдруг Вован вернет Крым, то Смирнов признает, что и китайский контракт не очень удачный способ? Ну, во-первых, я не думаю, что Вован вернет Крым, и вообще кто-либо позволит ему его вернуть. Во-вторых, вот если что-нибудь и поможет, так сказать, ему слететь с трона, это только то, что он начнет возвращать Крым. Вот это будет быстро. Но я не думаю, что у нас пойдет. Вот. Китайский контракт как альтернатива возвращения Крыма, ну, помочь будет. Я лично говорил всегда, что в стране, если она продает сырье и природные ресурсы, нужна диверсификация. Ориентир только на Запад губительный. Этот ориентир был задан во многом теми самыми западными экономистами и либерастами, которые составляют экономическое движение себя, для которых Запад друг, товарищ, учитель, наставник и вообще политическая и моральная поддержка. Поэтому для них, кроме Запада, не существует ничего. Значит, я считаю, что если эти контракты должны составляться и делаться, то они должны делаться не только с Западом, но и восточным направлением, именно для того, чтобы иметь защищенность против вот такого рода экономической агрессии, которую мы подвергаемся сейчас. Я при этом вовсе не говорил, что как китайский контракт, заключенный Путиным и его товарищами, это идеал. Это вот прям то, чего надо было добиваться, вот они прям взяли и прорыв осуществили. Я думаю, что, скорее всего, это не так. Но само направление движения вот в этом направлении, оно является очень выгодным. И выгодным стратегически для России. А что касается своих конкретных интересов, то за них надо бороться. К этому, кстати, присобачены четвертый вопрос. Это изучили Валерий Маш, приведенные мной факты продажи РФ Китая. Вот они в этой теме собраны. Если ему чего возразить, кроме того, что контракт по газу может оказаться и выгодным. Мне есть что возразить только в одной стране, что направление работы, так сказать, и поставки, скажем так, природных ресурсов должно быть не только на Запад, но и на Восток. А бороться за наиболее выгодные контракты в этом отношении – это необходимо. То, что это способно сделать именно путинские, я сомневаюсь. Особенно в тех ситуациях, когда как бы под попой горячо, вот, и поэтому надо действовать быстро. Вот это надо было делать тогда, когда об этом говорил Путину еще еврей Ходорковский в 2003 году. Вот тогда надо было начинать договариваться с Китаем, диверсифицировать, вести конструктивные переговоры, находить какие-то приемлемые варианты, там, сям и так далее, так далее. А не в последний момент, когда ты уже находишься под санкцией. Потому что твой партнер по переговорам понимает, что ты в зажатом положении, следовательно, с тебя можно что-то больше отчекрыжить. Что он, собственно, и делает. А если это делать заблаговременно, исходя из стратегических намерений, то это можно сделать по-другому. Кстати, заканчивая тему, хочу сказать, что вот, например, тот же самый Туркменбаши, которого долго, так сказать, или вернее его уже наследовали, Бекбердыев, которого, так сказать, долго приманивали газопроводом на Бугда, как это весь этот газ пойдет в на Запад, и как весело тогда будет жить вместо того, чтобы пользоваться российской трубой. Вот в итоге предпочел долговременные контракты Китаю и считает, что не проиграл. Так что я не думаю, что это такое уж провальное направление китайское, на котором нас ждут только шишки, а на Западном, наоборот, прямо золотые горы, только мы все денемся их раскапывать.
Я полагаю, хотя вопрос задан не мне, но тем не менее я обязан высказаться. Все, что делает Путин в последнее время, да и раньше, так сказать, носит абсолютно преступный, безнравственный характер. И его экономическое содержание всегда сводится к набиванию личного кармана и переведению денег из государственного кармана в свой личный. Я полагаю, что Россия должна как можно меньше торговать сырьем, как можно больше готовыми изделиями, желательно третьего-четвертого передела. И добиваться результата для развития экономики собственной страны. Торговля сырьем, занятие преступное. У нас в то время как страна не газифицирована целиком, торговать газом другим странам, без разницы, Китаю, Японии, Западу, американцам, кому угодно, не надо продавать сырье. Надо самим пользоваться, надо газифицировать страну и запускать свою газовую химию, которая несравненно больше даст и рабочих мест, и развитую экономику, и разовьет науку, и технологии, и многое-многое другое. Вот моя точка зрения. Поэтому чем меньше будет газовых контрактов, так сказать, в какую-либо страну вообще, тем лучше для нас.
Ну, для этого надо было не разрушать, естественно, Советский Союз, тогда бы ситуация пошла бы немножко другим путем. Ну, еще один из вопросов, тут уже технически, я просто иду по порядку. Называется микрофон. Речь идет о том, что на передаче, так сказать, там когда-то микрофон нормальный, когда-то ненормальный. Эта тема повторяется уже много раз. Тут вот наш модератор Шпук вовремя заметил, что на Револьвер ТВ мы вещаем через те же микрофоны, а звук выходит вполне нормальный. Короче, я вам хочу сказать, мы долго очень на эту тему бились, не надо нас считать теми, кто как бы забивает на интересы слушателей, и поэтому им все равно, как нас слышно. Просто исходя из специфики записи передачи, использования вот скайпа, звук по скайпу трансформируется непредсказуемым образом порой. И связано это уже с технологией самого скайпа. Поэтому мы тут как бы выше головы не прыгнем, мы старались найти самые лучшие приемлемые микрофоны в нашей обстановке. Это, естественно, не студия, не, так сказать, не там звукоизоляция тотальная, не студийные микрофоны, но вполне достаточные для передачи речи. Просто дальше уже идет способ их трансляции через скайп, и мы как бы к этому способу уже дальше не привыкли. Это зависит от того, от случайного набора обстоятельств. Так, впрочем, извините, и как бы принимать это так, как есть. Мы будем стараться улучшить то, что возможно. Вот еще один вопрос от доктора Нейбауэра. Вопрос ведущим о сборе пожертвований. Лет 5-7 назад, очень не помню, ведущие предлагали слушателям скинуться на нужды передачи. Требовала сумма в районе $1000. В свете того, что товарищ Краснов оказался долларовым миллионером, хотелось бы узнать о мотивах данного поступка. Ну, я что-то впервые слышу из этих вот слов, что товарищ Краснов долларовый миллионер. Впрочем, это как бы его дело. Хотелось только уточнить, на что требовалась сумма в районе $1000 или то, что мы предлагали собрать. Мы на нужды передачи не объявляли сбор денег никогда. За все 15 лет ее существования, я бы это сказал. У нас был действительно объявлен такой сбор пожертвований, мы о нем неоднократно говорили в эфире, в пользу Национальной Ассамблеи. При этом этот сбор был организован таким образом, что к нам эти деньги не попадали никоим макаром вообще. И смысл этого сбора стоял в том, чтобы Национальная Ассамблея содержалась не на какие-то спонсорские подачки, ну не подачки, а там спонсорские, скажем так, вливания с того или другого заинтересованного лица, а с какого-то как бы регулярно собираемого круга пожертвований, который позволил бы обеспечить независимость ее деятельности. Вот идея была такая. Мы ее пропагандировали некоторое время, она не вполне, скажем так, реализовалась, хотя и какой-то эффект дала. Ну, вот. Но тут господин Нейбауэр путает.
Я действительно долларовый миллионер. Но это так никому не дает так, никакой возможности рулить моими активами. Поэтому, значит, по моим карманам шарить не надо. Это мои деньги, я их трачу, куда считаю необходимым. И ни с кем не согласовываю. Так сказать. Чего и желаю, так сказать, и многим нашим слушателям. Что касается той передачи, то действительно мы не на передачу говорили, мы говорили на содержание одного технического работника для Национальной Ассамблеи. Конкретно, Ольги, ты помнишь, вот была да. женщина, которая поддерживала сайт Национальной Ассамблеи, так сказать, ей требовал финансирования. Мы об этом объявили. Пока этот сайт был в активной фазе, он сейчас, к сожалению, так сказать, носит достаточно дохленький характер. Когда он был в активной фазе, так сказать, значит, она получала заработную плату. На ее номер счета, телефон, который был представлен, переводились деньги. И так сказать, она безбедно существовала и выполняла свою работу. Поэтому, так сказать, это абсолютно правильная вещь. Если, например, я долларовый миллионер, организовываю поездку, ну, например, потренироваться в Полушкино, так, в Подмосковье поехать, по скалам полазить. Значит, я созываю 50 человек, но каждый из них билет оплачивает сам. И бутерброды приносятся тоже с собой. Так. Я и доктору Нейбауэру, так сказать, и другим слушателям так сказать, рекомендую не становиться так, в позу шарящего по карманам у богатых ведущих, так сказать, а именно смотреть, нужно это вам, не нужно. Хотите вы поучаствовать, участвуйте. Хотите профинансировать, финансируйте. Не хотите, не финансируйте. Это абсолютно дело каждое добровольное, так сказать, и каждый делает и считает так, как нужно. Мы предельно честно объясняем, если какая-то вот такая система сбора, так сказать, денег вот в данном случае появилась, мы объяснили, зачем, куда, сколько, все было выполнено нормально. И через 5 лет вспоминайте клеветать на нас, что мы собираем деньги на передачу, при том, что у самих денег полно. Это просто вранье. Денег полно. Мы не нищебродствуем. Значит, есть участники форума, которые нищебродствуют и клянчат чего-то. Мы этим не занимаемся.
Ну, во всяком случае, про долларового миллионера, Саша, это про себя. Я себя долларовым миллионером не считаю, поэтому говорю.
Не, ну, ты не считаешь, я считаю. И, вот, ну и что?
Ничего, я просто уточняю, это как бы не ассоциировалось с ними. Последний вопрос из того, что есть, потому что на остальные, которые дальше идут в этой теме, у меня такое ощущение, что мы раньше уже отвечали. Вопрос Смирнова Борису Миронове. Друг день промчания, наверняка вопрос Валерий Иванович, наверняка вы в курсе позиции Бориса Миронова по вопросу последних событий на Украине. Вот ссылка на Майдан глазами на Столяне. Могли бы вы прокомментировать эту позицию? Насколько я знаю, он один из ваших близких соратников. Происходит ли между вами обмен мнением на эту тему? Я хотел сказать, что вот вообще на форуме существует некое количество непонятно откуда взявшихся, так сказать, заблуждений, которые, как следствие, неверно интерпретируют нашу позицию, и мою позицию в частности. Во-первых, я не являюсь его близким соратником, и он не является моим близким соратником. Мы с ним действительно несколько раз встречались в разных обстоятельствах, вот, обсуждали какие-то темы, но так, чтобы мы там с тобой постоянно согласовывали какие-то позиции, такого не было раньше и нет сейчас. Обмен мнениями между нами на тему Украины не происходил. Его позицию «Майдан глазами москаля» я не знаю, потому что я ее просто не смотрел, и, честно говоря, я и не интересовался. Может быть, поскольку вы мне дали ссылку, я там ее посмотрю, и при случае что-то на эту тему выражу. Я знаю только, что он как бы относится к Украине, скажем, с такой проукровской позиции. Я эту позицию не разделяю. Вот. Почему он ее выбрал? Ну, наверное, в своих как бы, передачах объяснил. Для меня его позиция в данном случае не ориентир, не какой-то там, скажем, призыв ей последовать, у меня позиция другая. Вот, поэтому я с ней ознакомлюсь, так сказать, до кучи, но прокомментировать ее с той точки зрения, что я по ней думаю, к сожалению, сейчас не могу. Пожалуйста, Саша.
Ну, в отличие от Валеры, я с Борисом знаком достаточно давно, уже лет 20-25, наверное. Я был председателем Краснопресского райсовета, он тогда был министром печати. Сначала он был первым заместителем министра печати у Полторанина, а потом стал министром печати. Какой-то короткий промежуток времени он занимал министерский пост, порядка полугода. Мы с ним познакомились раньше, до того, как он стал министром, общались, и у нас очень много общих точек зрения. Мы с симпатией относимся друг к другу и к тем политическим позициям, которые он произносит. Поэтому видимся мы с ним, к сожалению, не часто. Я сейчас чаще с его сыном встречаюсь, с Иваном. Но тем не менее, при каждой встрече мы с удовольствием обсуждаем какие-то проблемы. Я слышал, что его позиция по Украине носит характер поддержки Майдана и соответствующих украинских властей. Значит, я считаю, что он имеет право на такую точку зрения, потому что в значительной степени многие вещи я тоже разделяю. Может, не до такой степени, ангажированности, как у него, но некоторые позиции я разделяю и не скрываю этого. Вы, наверное, перепутали, уважаемый задающий вопрос, меня с Валерой по этой части, и навешали на него того, в чем он виноват.
Нет, мы действительно встречались и участвовали совместно в каких-то политических мероприятиях. Это было так. И я там какое-то участие принял там его компании, когда он там, не помню, куда-то собирался избираться, то ли в кандидатов в президенты, то ли в Думу, я уже не помню, это было несколько лет назад. Поскольку я был знаком с тематикой, то оказал этому какую-то поддержку, его группе поддержки, в свою очередь, которую, по-моему, организовывал Мухин. После этого они как-то, по-моему, достаточно сильно разошлись в политических позициях, так что уже вряд ли это сейчас возможно, но чего-то контачил, где-то мы в каких-то там форумах совместных участках. У меня какого-то особо яркого впечатления о сотрудничестве с ним нет, честно говоря. Поэтому я, насчет близкого соратника, это, конечно, так не соответствует действительно. Общаемся при случае, но не более того. Наверное, все на те вопросы, которые у нас были, мы ответили. Когда еще они поступят, постараемся также ответить на них оперативно. Спасибо вам за внимание.